Изучение Каббалы отличается от любой другой учебы. Я в своей жизни научился многому. Я любил учиться. Просто с 9-летнего возраста я заставил своих родителей сделать мне подписку на всевозможные выпуски журналов и выпусков научных журналов, технических. Я очень любил познавать все, как это работает, как устроено, почему. Это природа. Она не плохая, не хороша. Природа, как обычно, желание получать в каждом из нас. А после университета и еще дополнительной учебы и прежде чем я пришел в науку Каббала, это заняло много лет, прежде чем я начал слышать, что здесь не занимаются разумом. Я слышал: отбрось свою голову. Что значит отбросить голову? Извините, вы знаете, если не голова, так чем же учить? На самом деле, я не знал, что имеет в виду. Пока я не понял, что здесь изучают совершенно по другой методике. Что здесь важно вызвать силу, которая разовьет тебя. И не разовьет твой разум, а разовьет твои чувства изнутри, выстроит тебе еще и еще такие вещи, которых нет. И прежде их не было. И тогда ты с помощью их можешь начать ощущать новый мир. Я уже ездил по каббалистам. Это было в 76-м, 77-м, 88-м году. Я искал кого-то, кто может меня обучать серьезно. А когда в 1979 году я попал к Рабашу, тоже я хотел все знать. Напиши мне, начерти мне чертежи, формулы, таблицы. Если это духовный мир, как он устроен, с помощью чего он существует, какие силы в нем действуют, как я могу управлять ими, как они управляют мной, как это входит в материальный уровень, духовный, короче, как два мира могут встретиться вместе, какая связь между ними, как я могу действовать вследствие этой связи. Я требовал науку. А здесь, через много-много лет, я начал буквально благодаря чуду понимать, что это не наука. Это не наука. Это своего рода методика, дающая тебе совершенно новое внутреннее содержание. Словно ты вводишь новую программу, диск в компьютер. И тогда он начинает работать по-другому. Работает на той же основе, но все связи, программа, причина, итог, все работает совершенно отлично, чем раньше. И таким образом мы, по сути дела, должны измениться вследствие нашей учебы. В предисловии к Талмуду «Десяти сферот» пишет нам Бааля Сулам. Он прежде всего задает вопрос. Если все книги по Каббале мы не способны понять, мы, имеется в виду, те, которые еще не находятся в духовном мире, для чего же мы их читаем? Для чего мне знать миры, парцуфы, экраны, авиют, сколько есть уровней, свет и кли, как они ведут себя в тех или других ситуациях, и жевать это часами, часами, тысячи часов. Я в любом случае, даже если я механически запомню, что это отсюда, это так, это так, это так, это искусственная наука. Скажем, я создал ее, придумал. Скажем, сказал, давайте положим. Есть такие вещи в науке, развивающие теорию. Давайте предположим, что есть отдающая сила, получающая. И есть такие взаимоотношения между ними. И тогда вследствие этих взаимоотношений развивается у нас какое-то знание, наука. Такие вещи происходят, так устроены многие вещи. Есть специальные геометрии такие, есть теории. В общем счете есть у нас много таких вещей в физике даже, хотя кажется, что это реальная наука, но мы выстраиваем всевозможные теории, а затем пытаемся в соответствии с этим найти их, обнаружить в природе то, что соответствует, да, нет, нет, пока мы не находим что-то общее между ними. Но здесь этого не происходит. Здесь мы изучаем то, с чем у нас нет никакого контакта. И эта вещь является одной из основ науки Каббала. Что то, что мы изучаем, мы все-таки не понимаем в этом ничего. Если нам кажется, что мы понимаем, мы просто обманываем самих себя. Что здесь понимать? Даже если мы задаем вопросы, получаем ответы и все, мы должны знать при этом, что мы играем, как маленькие дети. Как будто это происходит. Мы играем в игру взрослых, как девочки играем с куклами. А мальчики также играют, что он водитель машины. Маленькие дети. Также мы играемся в то время, когда мы изучаем науку Каббала. Как будто бы мы... Вот так. Но это как будто нам запрещено забывать, что все это ложь. Но для чего же тогда? Для того, чтобы захотеть находиться в этом. Чтобы я хотел, чтобы я стремился находиться в этом. Вот так, как ребенок. Я тем самым вызываю на себя силу оттуда, которая приходит ко мне и развивает меня в соответствии с теми же правилами, как растут наши дети. Если ребенок не хотел бы расти со стороны природы, он бы не рос. Это те испорченности, которые существуют у лилипутов, у тех людей, которые не развиваются. Нету тяги со стороны природы у них развиваться. Поэтому нам необходимо учить, знать, что мы учим вещь совершенно, ту, которую мы не понимаем и не можем почувствовать ее ни в чем, но только для того, чтобы стремиться находиться не в знании, а находиться в том мире, о котором говорится, войти туда в ощущение своем, и с помощью нашего стремления приходит нам свет, который дает нам инструменты, чтобы почувствовать это, войти туда. Это то, о чем нам говорит Баля Сулам в предисловии к Талмуду «Десяти сферот». Все слышали об этом, но я еще раз прочитаю. Он говорит следующее. И следует спросить, почему же обязали каббалисты каждого изучать науку Каббала? Если мы все-таки не понимаем там ничего, и книга не говорит о том, в чем бы я находился, чувствовал, знал, управлял. Для чего мне все это знать? Но, говорит, однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимо чудесное свойство для занимающейся наукой Каббала. То есть свойство, вещь нереальная, непонятная, не то, чтобы я знал, это приходит отсюда к этому, это воздействует на это, и так связано друг с другом, но просто чудесное свойство. Чудесным свойством называется, когда есть связь, но я не знаю, в каком виде она, но я нажимаю вот здесь, вот просто так, и что-то выскакивает в другом месте. А связи, связь между этими двумя вещами мне непонятна. И он говорит, есть такая связь, чудесное свойство для занимающихся наукой Каббала, что хотя и не понимают того, что учат, если они говорят, что понимают, они просто обманывают, никто не понимает. Но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, то есть постичь это, познать это, они пробуждают на себя света окружающих душ. То есть, что есть окружающий свет, который светит из того состояния, где находится наша душа, на самом высшем уровне, и оттуда, из этого места, светит на нас свет, и он — это то, что развивает нас и поднимает нас в отношении души, в ощущении, в разуме, в осознании, в возможности подняться к этому уровню души. И это гарантировано каждому. Прийти к этому, чтобы человек почувствовал в этом душу, то есть новое желание, понимание, осознание, новую жизнь, которая находится на уровне выше нашей жизни, выше времени, движения места, чтобы мы почувствовали себя существующими в вечном и совершенном виде, в потоке, в гармонии со всей реальностью, в совершенном слиянии с Творцом. Он говорит, это гарантировано каждому человеку. если не в этом кругообороте, то в следующем. То есть каждый, кто занимается наукой Кабала, должен прийти к этому. И все зависит от него. Но все зависит от него, он объясняет нам в другом месте, что зависит от группы, как он выстраивает себя, как он организует свою учебу, но в конечном счете это, да, обеспечено каждому. И даже более того, он объясняет нам, что всему человечеству, каждому в человечестве это в конечном счете придет, только с помощью ударов, раньше или позже, к этому придут все. И в статье «Суть науки Каббала» он говорит, обращаясь к нам, что наука Каббала — это методика раскрытия Творца, то есть именно той жизни, постоянной, совершенной, вечной, каждому из нас. В то время, когда человек живет в этом мире. Сейчас, не после того, как мы расстаемся с жизнью, как это во всевозможных религиях, но именно сейчас мы раскрываем эту нашу высшую жизнь в присоединении к нашей теперешней жизни. Поэтому вся учеба это только для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы он вернул нас к добру, к этой хорошей жизни. На самом деле, выходит из всего этого, что мы самые большие эгоисты. Мы готовы немного выделить из нашей этой жизни, сколь чего она стоит, но получить за это на самом деле вечную и хорошую и совершенную жизнь. В таком случае у нас остается еще один вопрос. По каким источникам нам нужно учиться? И это они тоже объясняют, каббалисты, что не все книги равны в этом отношении. Говорится о книгах, которые написаны постигшими. То есть мы не просто так говорим о каких-то книгах, когда авторы их написали, романы Толстой, Пушкин или Диккенс, или Томас Ман, или еще неважно кто там. Драйзер, американец, скажем, приведем его в пример. Но мы говорим только о людях, которые пришли к постижению, живут в духовном мире, чувствуют духовный мир вместе с этим миром, находятся в двух мирах, смотрят на этот мир, чувствуют духовный мир и пишут о нем. И мы тогда читаем эти тексты, не понимая ничего, поскольку они смотрели на высший мир и написали нам на бумаге здесь. А я смотрю на бумаге то, что пишет каббалист, но я не могу видеть то, что он видит. И они говорят, да, все-таки, если ты читаешь, ты вызываешь свет оттуда. Только существует различие по отношению к каббалистам. Есть разница в книгах. Даже среди тех книг, которые написаны вследствие видения духовного постижения. Самая сильная книга по воздействию на человека для того, чтобы привести его к раскрытию духовного мира, это книга Зор. Это уже известно из поколений, насколько эта книга воздействует на все. И поэтому я хочу сейчас зачитать вам немного величия книги Зоар, и затем также немного добавить, чтобы понять, с каким источником духовной силы есть у нас занятие. Почему мы начали полгода назад изучать эту книгу, а до этого я ее не изучал? Поскольку я не думал, что и группа, и люди снаружи, и весь мир уже готовы к этому. И каким-то образом я получил команду и понимание, что необходимо открыть эту книгу Зоар. И тогда мы начали заниматься этим. И даже если вы ничего не понимаете в этом, и книга кажется совершенно закрытой, и говорит о вещах совершенно нереальных, и я не могу увязать двух слов, которые написаны там. Я просто читаю ее, как хороший ребенок. Слово за словом. И я думаю только об одном. Как больной, который получает лекарство. Еще немного лекарства, и еще немного лекарства, и еще немного, я стану здоров. Так мы должны относиться к этому. Ничего от нас не требуется, кроме этого. Только как написано, ждал ли ты спасения? И не более того. И не надо путаться и думать, что в таком случае, что такое наука Каббала? Мы думали, что это что-то серьезное, наука. Вдруг мы изучаем как какие-то глупцы. Еще раз, это неверно. Мы развиваемся по отношению к новому миру, как младенец и маленький ребенок в нашем мире. Он не знает, в каком мире он живет, и поэтому готов изучать любую глупость, которую ему говорят. Он просто раскрывает сам себя и впитывается. Так же и мы по отношению к новому миру, к будущему, пути нашим. И также мы в каждом следующем мире, который приходит к нам, а таких есть 125 ступеней. И каждая ступень называется следующим миром, новым миром. Этот мир — это то место, где я себя сейчас раскрываю. Следующая ступень — это новый мир. Поэтому это не является глупостью. Это вещь очень особенная, когда мы можем развиться, родиться в новом мире, в новой реальности. Давайте прочитаем то, что нам говорят каббалисты о книге Зоар, поскольку я должен начать задать вам вопросы, иначе я смотрю, что люди на меня нехорошо смотрят. Но, может, мы сделаем так, чтобы они подождали до завтра. Ладно. Итак, написано следующее. Пришло время после 2000 лет, который обязывает заниматься книгой Зоар, который готов раскрыть дороги спасения человеку из этого ужасного мира. Язык Зоара способен исправить душу, хотя человек и не понимает вообще о том, что там говорится. Как ребенок, когда мы читаем слова, там есть много слов, в которых я не знаю, о чем говорится. Это не важно. Просто как ребенок. И он пишет так. Это великая книга, называется «Знамена Стана Ефраима». Он говорит следующее. Язык Зоара способен исправить душу, хотя человек и не понимает то, о чем там говорится. Как в примере входящего в парфюмерный магазин, хотя ничего с собой не уносит, не может купить, нет у него экрана, нет денег, покрытия. Все-таки хороший запах он воспринимает и уносит с собой. Так и мы, это называется окружающий свет, который приходит. Я его изнутри не воспринимаю как внутренний свет, но немного впечатляюсь, он воздействует на меня. И эту книгу он назвал книгу Зоар, поскольку воздействие этого света от высшего Зоара, свечения, и через его свет воздействует божественным воздействием, получает божественное воздействие все занимающиеся им. Когда свет и высшее наполнение передается в тайнах Торы, то есть через специальные каналы к нам, и поскольку передается оттуда, называется эта книга книгой Зор, сияние, поскольку передается от высшего сияния Зора. И написано в следующей книге, создающей милость. Он говорит, если бы слышали меня люди, они бы изучали с ребенком девятилетним книгу Зор. В других книгах написано 6, даже 7 лет начинать с детьми изучать книгу Зор. На самом деле, какая разница, что мы понимаем о детях? Тоже ничего. Это все только чудесное свойство для того, чтобы пробудить какую-то высшую силу на нас. Дальше, в книге Пелек Йоэц. Изучение книги Зор — это очень возвышенная вещь для исправления души. И даже если человек не знает, о чем она говорит, и видит в ней много ошибок, это важно, поскольку это ведет к Творцу. И это похоже на маленького ребенка, который не знает ничего и говорит части слов или ошибается в языке. Но отец с матерью рады ему, рады его голосу. Также Творец радуется тому, что мы изучаем и читаем книгу Зор, хотя это и не дано нам понять, что там написано. И в предисловии мудрецов в издании Джарна написано следующее. Они пишут следующее, это сотни лет назад. Они пишут, надеюсь, что весь мир установит для себя изучение книги Зор вместе. Богатый и бедный, маленький и большой, и как хорошо, если все будут пытаться вместе изучать книгу Зор. И в особенности знать в этот момент, что искры спасения смогут прорваться к нам. То есть, что на самом деле в наше время нам необходимо, в соответствии с тем, насколько мы продвигаемся к выходу в духовный мир, все больше находиться в связи с этой книгой Зор. Пишет Ахида, это был великий каббалист сотни лет назад. Он пишет, изучение книги Зор возвышает любого изучающего. И он — это выше любой учебы. И даже если человек не знает, о чем там говорится, и даже будет ошибаться в своем чтении, все-таки это огромное исправление для души. Отсюда мы видим, что это все идет не по нашему пониманию. Зор не говорит совершенно о материальных случаях, а говорит о том, что происходит в высших мирах, что есть там, что нет там порядка времени, как в материальном, а духовное время выясняется в изменении форм выше времени и места. Это то, что с нами происходит, когда в тот момент, когда мы поднимаемся над этим миром, мы входим в совершенно другое течение. Мы не ассоциируем себя с нашим животным телом, которое живет в соответствии с годами, пульсом. Мы живем тогда в соответствии с течением, существующим в духовном мире. Там время совершенно другое. Это изменение формы, происходящее с нами. А изменение формы вечное, до бесконечности. Итак, мы сейчас, в наши дни, в нашей жизни должны прийти к этому. Итак, каждый должен быть уверен, что он это делает. Тот, кто слышит это, уже может сделать это в этом кругообороте. Знайте об этом. Главное в этой учебе, которая раскрывается в наше время, в такой ясности и в свете распространения, это потому, что время очень тяжелое в мире. И в этом изучении очистится душа, и во время изучения тайны, главным образом книги Зор, светит душа. Я читаю просто высказывания из разных книг, и различия между ними — это сотни лет туда и сюда. Нету большей ценности. И важности созерцающего книгу Зор и слов истины, и даже занимались час в день, изо дня в день. Еще я хочу сказать, запрещено, чтобы человек прожил 24 часа без того, чтобы хотя бы один час он не занимался наукой Каббала, которая поднимает его с этой ступени в будущий мир. Ведь для чего же мы живем? Мы живем для того, чтобы подняться с этого уровня на более высокий уровень. И по крайней мере час в день, если мы посвящаем этому, это поднимает нас, и постепенно так мы войдем. Нету. Это я уже читал. Поскольку занимающийся этой книгой пробуждает силы души благодаря силе Рашби, который написал книгу Зор. поскольку обновляется свет, и Шхина светит благодаря этому свету, и каждый, занимающийся книгой Зор, пробуждает этот свет, который раскрыл Раби Шимон со своими товарищами во время написания ее. Поэтому мы изучаем вместе, пытаемся совместить намерение, что мы вместе, соединены вместе. Хотя и не любим друг друга, и ненавидим друг друга, и далеки друг от друга, и забываем друг о друге, и, по крайней мере, нам не важны никто. Пока мы не вспоминаем, что да, мы одни, одна душа ведь. Это не важно, что мы так думаем. Это приходит к нам как предварительный параметр свыше, когда мы над ним должны, сохраняя эту ненависть между нами, чем больше она будет раскрываться, мы должны над ней, над этим данным, пытаться выстроить связь между нами. Не способны, это не важно. Ваш высший свет нам так сделает. Я только хочу представить себя как ребенок, играющий в какую-то игру, как будто он взрослый, и не более этого. Все остальное — это работа света. Поэтому то, что мы делаем, это называется работой Творца. Что такое работа Творца? Я должен что-то сделать? Нет, говорят, ты ничего не должен делать. Ты должен только просить, желать. А работу он сделает, Творец.
И пусть он укрепится в учебе Зор, пусть даже совершит несколько попыток, пусть это даже будет отбрасывать его от учебы. Это книга, которая называется «Дамесек Элиэзер». То есть мы во время учебы все время должны почувствовать, что мы устали, надоело, да мне в туалет надо, или еще там что-то. Там я забыл, вот тут я забыл. Такое же происходит. Надоело, ну чуть-чуть, может быть. Ну, не выспался я, ну еще 5 минут. Потом, забыл, там я что-то не доделал. Разные такие вещи. Творец умеет играть с нами и посылает мысли. Это не наши мысли. У нас вообще нет ничего. Каждую секунду человек, как компьютер, на котором производят «делит», стирают все. В каждую секунду. «Делит», «делит», «делит». И каждую секунду новая мысль. Даже хотя нам и кажется, что это поток, течение, и ничего не пропало, но это неправильно. Это все равно обновляется с нуля. Такая частота у нас вот такими вот тактами, импульсами, так это работает. И все обновляется. Поэтому если вдруг приходит ко мне мысль, что, о которой я не думал даже секунду назад, вы можете на него положиться. Это он все устроил. И все мысли, которые он устраивает и посылает, и все ситуации, это только для того, чтобы отдалить нас от цели. Вы помните этот пример, как тот, кто карабкается на гору царя, к царскому дворцу, а он поставил стражников и охрану, которые отталкивают их назад. Это те самые мысли. И поэтому будем радоваться, насколько мы получаем эти помехи. и помним, что это помехи, и можем дарить им по зубам и продвинуться дальше, дальше и дальше, и стараться. Здесь только работа группы, общий дух, который пребывает во время урока, помогает человеку. Но если все так находятся со всей силой, тогда будет у человека в группе тоже сила и правильные мысли, чтобы справиться. А если нет, то он ослабнет. Сказал Ари, это величайший каббалист, от которого у нас вся каббала, что учеба, хотя бы один день из книги Зор, это как учеба, по сравнению с учебой целый год, с чего-то другого. Книга Зор, это как Ноев ковчег, в котором есть очень много видов, то есть животных, всего-всего, внутри ковчега. И не будет существования для тех и слов, и тех, и тех видов, и семейств, иначе, как только если они войдут в этот ковчег. И так войдет все человечество. И свет объединения, который есть в книге Зор, и благодаря чудесной силе книги, объединятся между собой, и даже самые большие грешники и злодеи, все найдут там место и покой. То есть так книга Зор нас исправит, чтобы мы были как в Ноевом ковчеге. Ну, это в принципе... Ну, я боюсь просто не дать им возможность задать вопросы. Ну, это чуть-чуть. Вот насколько каббалисты писали об этом особом труде. Нет большего, чем... Он. Это писала группа, которая находилась в окончательном исправлении, и также в нашем мире. И поэтому вот эта сила рушит все. Просто только захотеть, чтобы пришла. Поэтому тот, кто понимает, и тот, кто не понимает, тот, кто хочет, и тот, кто не хочет, те часы, когда мы читаем книгу Зор, или в другие часы, должен послушать немножечко, каждый день. Ну, давайте, перейдем к вопросам. Ну, женщина первая.
Hello, Rav. Hello. Hello, everyone from my biggest ever world immediate family. I love you all. And my name is Eva.
Say bye.
My name is Eva. Say bye. Say bye.
Она говорит обо мне что-то хорошее.
А здравствуйте всем. Ну, это моя единственная семья в мире.
А, все?
No. So, my name is Eva, and I'm from the World Clean. So, do you mind I switch to Russian? It will be much easier for me, okay? To express my feeling. Okay, can I do that? Okay. Не было такого конгресса, чтобы люди не подходили ко мне, не смотрели на табличку на моем имени и на полном серьезе не спрашивали: «Послушай, зачем ты откусила это яблоко?»
There was never a congress before where people wouldn't come to me, look at the nameplate and ask me, «Listen, why did you have to take a bite out of that apple?»
So I had, sorry. У меня были проблемы с моим именем очень многие долгие годы моей жизни. Я с ним не совпадала.
I've always had a problem with my name. By the way, it's Eva is Eve in English.
Or Hava.
Yeah. Or Hava. I always had a problem with my name. I always felt like it didn't match me, didn't suit me.
Пока в один прекрасный день я не проснулась и не поняла, что я ответственна за весь мир.
Until I woke up one morning and realized that I am responsible for the entire world.
С этого момента я начала искать, как себя успокоить, потому что это же невозможно было выдержать. Я нашла книги Рава за год до того, как пришла первый раз на его лекцию. Это было 10 лет тому назад.
And ever since then I've been searching for a way to really appease myself, calm myself. And then I found the books of Rav not long before I came to one of his lectures. That was 10 years ago.
И мне говорят, что я должна ускорить свой вопрос. Рав, я 10 лет молчала.
They're telling me that I need to get to the point of my question, but Rav, I've been silent for 10 years.
Нахон.
Да, правильно.
Да.
Мы знакомы уже. Действительно, 10 лет. Да.
Чем дальше, тем больше я изучала с вами Каббалу, тем страшнее мне, страшнее и ужаснее от ответственности, которая на нас лежит, мне становится на самом деле. У меня перехватывает от ужаса этой ответственности, у меня перехватывает дыхание, у меня останавливается сердце.
And the more I study Kabbalah with you, the more I realize just how much responsibility lies on us and on me. And the more I think about it, it just my heart stops and my breath simply stops from just thinking about it.
У меня ушло достаточно количество лет, чтобы понять, что то, чем мы занимаемся, отлично от нашего мира, потому что в нашем мире женщина смотрит на мужчину и думает, все, что ты делаешь, я точно могу сделать лучше.
It's clear to me that what we're doing here in Kabbalah is very different from this world, because in this world a woman looks at a man and says, I can do the same thing that you do and I can do it better.
В какой-то момент я поняла, что, дорогие мужчины, мы без вас не можем сделать ничего.
And at a certain point I understood that, dear men, without you we're unable to do anything.
Я знаю, что мы должны передать вам ваше желание спасти этот мир, потому что мы основа для последнего поколения. Если не мы, то никого больше нет.
I know that we must pass on to you our desire to save this world. Because we are the foundation of this new generation.
Дорогие мужчины, я вас прошу, услышьте нас. Услышьте нашу мольбу. Мы без вас не можем сделать ничего. И, дорогие женщины, давайте объединимся. И, Раф, пожалуйста, мы начали изучать Зор. Может быть, вы найдете какой-то новый способ для нас, женщин, объединить это желание. Это единственное, в чем мы можем объединиться, и передать его.
Dear men, please hear our plea. Hear our plea that we're begging you to unite and to save this world. And dear women, please let us unite around this and let's make this happen. And to Rav, now that we've started studying the Zohar, maybe there's something that us women can do to gather around it and unite our desire to make it happen.
Спасибо большое.
Thank you very much.
В принципе, она ведь не просто так это сказала, потому что здесь действительно есть что выяснить. На самом деле мы в нашем мире должны действовать вместе. мужчина и женщина. Духовная ступень — это как материальное рождение. Так и называется «зивук дака», «ударный саити», «и бурь», «и ника», «мухин». Как в нашем мире мы вместе рожаем детей, так и в духовном мире мы вместе должны работать, чтобы родить наше следующее состояние. Невозможно без желания женщины и невозможно без работы мужчины. Вместе. Мы действительно должны работать вместе. Не дай Бог, ни в коем случае не надо думать, что это зависит от мужчин, а женщины здесь находятся в некотором таком состоянии безнадежном. Мужчины не захотят, и тогда весь мир пропадет. И это неправильно. Это как раз как в нашем мире. У нас есть со стороны природы взаимная зависимость. Мужчина от женщины, женщина от мужчины. Мужчина не может жить без женщины. Это... Ну, это просто... Ну, не может. Он не способен наладить свою жизнь. А женщина без мужчины может устроиться гораздо лучше. Мы это видим. Но продолжать новое состояние, новое поколение... Нужно только вместе. И поэтому написано об этом в даровании Торы и при рождении новых ступеней, как мы должны работать в гармонии между собой. Каждый на своей территории, не подменять мужчину женщиной, женщину мужчиной, хотя сегодня все происходит. Но понимать, что это просто порча. Но знать точно, как связываться правильно вместе, самым оптимальным образом, чтобы порождать новые состояния, то, что называется детей, чтобы у нас всем это было в услаждении. Мы новое поколение, первое, которое начинает исправление. Еще на нас будут учиться много. И мы должны сделать эти вещи первыми. Постараться, как быть вместе таким образом, чтобы, дополняя желаниями наши действия, мы бы рожали новую ступень. И свет, возвращающий к источнику, как написано в даровании Торы. Мы сегодня, все человечество, и люди тогда во всем мире почувствуют, что есть здесь сила, мощь, что-то такое, что привлекает их и гипнотизирует их. Это зависит от нашей общей работы. Потому что просто так, ну, ходить, учиться там в группе, или там, или женщина там через компьютер дома, тут не надо особого ума. Но вот связаться между нами для порождения нового состояния в желаниях, во внутренней страсти, чтобы это произошло, и этого пока еще... Тут нам надо понять, как это делать. Это еще все перед нами. Но я надеюсь, что изучение Зоара, и особенно то, что мы сейчас развиваем, вот эту новую привычку виртуальную, это нас будет продвигать. И чтобы у нас получилось, я надеюсь, что в течение полугода у нас будет новая такая система виртуальная в этом. Да, пожалуйста.
Hello, Rav. Hello, everyone else. My name is Chad. I'm from Wisconsin, and it's a pleasure being here. And I don't think just for myself.
Здравствуйте, Рав. Здравствуйте, все. Я Чен из Висконсина, и мне прекрасно себя чувствую. Думаю, все так чувствуют здесь.
It is said, every spiritual root must touch a corporeal branch. We have the Zohar, the Torah, the group. And these stay for quite some time. Why do I recall hearing that mitzvot exist only spiritually, and when we are away from the Rav, the books, and the group, how can we incorporate intention throughout the rest of our day?
Говорится о законе, что любой духовный корень должен коснуться материальной ветви. И в связи с Торой, группой и остальным мы видим эти вещи, которые материализуются. Как с другой стороны ожидать только то, что происходит в духовном, а не в материальном? И дополнительно, как мы можем, когда мы далеки от Рава, от группы, сохранять намерение и сделать это каждый день наш?
Ну, ты спросил об очень широкой вещи, то есть очень много вещей. В первую очередь, есть у нас реальность. Я получил то, что я получил от своего учителя. Это было в соответствии с моделью, как каббалисты. Ученик от своего учителя, учителя по цепочке, от Адама Ришона до наших дней. По такой цепочке, один за другим. И когда произошло здесь, в наше время, то, что произошло, это нечто очень особое. Когда умер мой учитель, я знал, что я буду один. Я отдалился от остальных его учеников. И думал, что я буду так, в одиночку. Вдруг начали приходить ученики. Еще и еще и еще. Не один, два там, но десятки. И я начал учить. Необходимость в распространении науки Каббала привела к ситуации, что мы должны были открыть себя всему миру. Как написано в книгах, я начал все эти вещи еще тогда, когда мой учитель был жив. Свои первые книги я писал тогда. И лекции тогда же давал. Ученики, которых я привел к нему, не было учеников, можно так сказать. Я привел из института Берга. Пошел в этот институт и сказал: я учусь у Рабаша. Я могу давать вам лекции, если вы хотите. Они согласились. Сам Берг согласился. Я говорил с ним. Это было в 82-83 году. дал несколько лекций. Они увидели, что то, что я знаю, и то, что я учу, это совсем не то, чему он их учит. И они его оставили. С тех пор мы не разговариваем. Да, 40 учеников ушли оттуда, включая его лекторов. Они там рухнули. И когда я их привел к Рабашу, я ими больше не занимался. Ну, можно так сказать. Когда он умер, я оставил все. То есть, что я хочу сказать. Сегодня нет такой действительности, что есть учитель и ученик. Учитель и ученик, как было когда-то. И также нет такого, что есть какой-то учитель и ищет какого-то ученика, потому что весь мир нуждается в исправлении. То есть реальность полностью поменялась. И поэтому мы находимся в том, что пишет Бальсулям в новом поколении. И мы должны учить всех. Самим организовать группу. Как организовать группу, написали нам все каббалисты. А относительно группы мы остаемся в том же с тем же стандартом, как и они. Ученик же и учитель уже нет. Я не знаю, как это сказать. Может быть, что будут миллиарды учеников у одного учителя. Может быть, что и так. Это зависит от ученика, не от учителя. Если ученик хочет получить от учителя и слушает, ты хочешь еще что-то послушать? Ну, все остальное откроется. Пожалуйста.
Добрый вечер, Раф. Меня зовут Мурат. Я из группы Сан-Франциско.
Good evening, Raf. My name is Murat. I'm from the San Francisco group.
Я слышал, как вы не раз говорили, что нужно заниматься глубоким самоанализом. Не могли бы вы дать подробное определение этому? Спасибо.
Many times I've heard you say that a person needs to always conduct a very thorough self-analysis. Could you please elaborate on that?
Вся наука Каббала учит человека о его душевных силах. И насколько он продвигается, он все больше и больше начинает узнавать себя, мир, душу человека, силу души. Начинает развиваться и разумом, и сердцем. Становится психологом для самого себя. Да и вообще. Это те, кто продвигаются, это те, кто притягивают свет. И посредством этого начинают понимать себя. И через себя человек изучает мир. Потому что кроме того, что я изучаю себя, так свой материал, все формы, все характеры этого материала, я также изучаю, как я воспринимаю действительность, и когда действительность, реальность воспринимается у меня внутри, и что она и прописывается у меня внутри. Нет другой реальности, как вот то, что я вижу. Это мне все так кажется, видится так. Но ведь это все не существует. Это все существует только во мне, внутри моих ощущений. А снаружи? Я вообще не знаю, что снаружи. Я что, могу вытащить глаз? То, что глаз рисует мне в мозгу, Это то, что у меня есть. В принципе, мозг рисует мне картину. Что-то входит в ухо, на барабанную перепонку проходит разные механические, разные электрические цепи, процессы электрохимические внутри. И я слышу звуки. Нету этого. Это мне кажется, что я слышу что-то снаружи. Это все внутри, внутри меня. Мир внутри. Как мы изучаем в кли. Ощущение себя, внутреннего состояния, называется миром. Так я, кроме того, что я изучаю психологию себя, свою, то, как я устроен, я также изучаю, как я чувствую. Это, в принципе, наша учеба. И кроме этого нет ничего. Нормально?
No. Hello. Hello, Rav. Hello, everybody. First of all, I want to say that it's a great pleasure being here. I appreciate you being here. I want to cross-reference something from this morning. You always emphasize that spiritual world and our daily lives, it's two different concepts. Isn't it meant to be, actually, that everything that you learn, that the knowledge you get, the feeling of knowledge you get from the lectures and spiritual knowledge, that you have to use it within your family, friends, your everyday, your daily lives?
Мы изучаем, что духовный мир и материальный мир, по сути дела, совершенно оторваны друг от друга. Есть ли все-таки какая-то возможность материализовать то, что мы изучаем о духовном в семье, в работе, в том, что мы занимаемся каждый день?
Я не знаю, как ответить. Я тебе скажу. Я чувствую духовный мир. И кроме этого, я с тобой нахожусь в некоторой сейчас фантазии, что это называется материальным миром. И должен говорить с тобой, и относиться к тебе, и играть в некотором таком воображаемом состоянии. Ну, как со всеми здесь. Вещи, которой нет. Ну, так вот. Ну, вот такие вот фантазии. И когда постигается высший мир духовный, постигается истина. И тогда начинают видеть этот мир как компьютерную игру. Не более того. Как соединить два мира? Можно говорить с человеком, который чувствует два мира. Поэтому твой вопрос, ну, я даже не понимаю, как тебе объяснить, как соединить, если пока нечего соединять. Нам надо, вот как мы читали в книге Зор, прежде всего притягивать свет из того высшего состояния, чтобы воздействовал на нас и поднял нас в ощущение высшего состояния. И тогда мы увидим его и это состояние, два этих состояния, и тогда мы получим правильное отношение, что, как это, что делать между ними. Пожалуйста.
Hi, Rav. My name is Tina Quinn, and I'm from San Francisco. And I'd like you to clarify something that you wrote in your book, Attaining All Worlds. You said you should never stop communicating with the Creator. And I wanted to clarify that because I obviously am not talking out loud in public to the Creator, but I'm having a running dialogue in my mind. Is that what you meant? I don't want to sound like a kooky person, you know, but I want to just make sure that I'm not a kooky person by doing that. That's my question.
Она говорит, что она изучала в одной из ваших книг, что человек должен находиться в постоянном диалоге с Творцом. И она говорит, что она не находится в постоянном диалоге с Творцом внешне, но как бы внутри чувствует, что она пытается это сделать, и она хочет понять, это ли вы имели в виду, поскольку она выглядит немного странной. Так ли она поняла?
Нет, я не имел в виду фантазии. То, что человек находится все время в таких упражнениях, в связи с той силой, от которой он получает чувства и разум, которые формируют ему картину реальности. Каждую секунду, когда я сейчас существую, когда я чувствую, что я существую, в мире я и внутри мира, то вот это ощущение формируется во мне посредством кого-то, кого я называю Творцом. Я не знаю, кто я. Я не знаю, кто такой мир. Я не знаю, кто такой Творец. Я знаю, что есть причина. Какая-то причина того, что я существую внутри мира. Вот этого ощущения, которое образуется во мне, что так вот действительность. И я через это ощущение сейчас хочу найти связь с ним. Почему он сделал меня так? Я внутри мира. Это я так чувствую. Что он хочет этим? Что я должен делать с этого момента и дальше? Есть ли необходимо что-то делать? Или же только ждать, пока я не почувствую от него некое изменение в себе? Тут есть много вопросов. И то, что я чувствую, что нет никого, кроме него, и вот это, с этого вот утверждения и дальше я начинаю включать себя только для того, чтобы быть в связи с этой причиной, для того, чтобы раскрыть эту причину Творца, что все то, что я сейчас делаю, это с намерением найти его и его реакцию, и то, как он ведет меня изнутри, как я реагирую на его действия, как я вызываю его раскрытие. Все это, когда я с этого момента и дальше делаю, это называется моим диалогом с Творцом. Желательно, чтобы человек был в этом все время. Может быть, завтра утром прочитаем «Нет никого, кроме него» статью. Ну, спокойной ночи. Оставайтесь вот с этой мыслью. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la